В нашей студии журналист из Белоруссии Николай Александрович Володкович, автор нашей радиостанции, известный вам по передачам памяти патриаршего архидиакона Стефана Гавшева и его супруги Раисы Ивановны Гавшевой. Я попросил Николая Александровича поделиться своими размышлениями об итогах прошедшего 2008 года.
Братья и сестры, Господь даровал нам милость прожить 2008 год от Его Рождества. Мы благодарим Господа и невольно оглядываемся на прошедший год, пытаемся выделить в нем наиболее значимые события церковной жизни. В 2008 году было и радостное, было и печальное, было и тревожное. Радостно было, когда церковь воссоединилась со своей зарубежной частью. Радостно было праздновать 1020-летие крещения Руси. Печально было прощаться с патриархом Алексеем II. И было тревожно, когда в церкви появилась оппозиция руководству и образовалась рана в церковном теле. Это только кажется, что в последний месяц-два боль от этой раны приутихла, но нарыв не прошел, болезнь продолжается. Вопросы, поднятые когда-то чукотским архиереем, к большому сожалению, не получили от церковного руководства внятных, вразумительных и убедительных ответов. И это в какой-то мере разъединило, разделило верующих. Образовалась фактически церковная оппозиция. Она пока не так активно себя проявляет, она пока молчаливая, но скапливает в себе, как в сжимающейся пружине, потенциальную энергию. Что нужно, чтобы залечить воспаление, чтобы затянулась рана, чтобы расслабилась пружина? Нужен даже не компромисс, это не то слово. Нужно встречное, взаимное покаяние. Нужно сделать хотя бы первые шаги навстречу друг другу, шаги в поиске этого покаяния. Я призываю обе противостоящие стороны. Ну давайте будем честны перед Богом и перед своей совестью. Давайте положим руку на сердце и, как подобает христианам, попробуем в каждой из сторон найти зацепку для сокрушения сердца, найти предмет покаяния, найти каждый свой грех. Одна сторона может быть не права в неподчинении священноначалью, в нарушении субординации. Другая сторона, скажем, не потрудилась или не нашла в себе силы дать настолько убедительные ответы на поставленные вопросы, чтобы добиться согласия всех верующих, и напряжение осталось. Но почему бы не сделать, быть может, такой первый шаг, взять, да и на самом деле ликвидировать пресловутый ОВЦС? Не волнуйтесь. Полезная и содержательная работа за рубежами от этого не пострадает. Дело упорядочится, и найдутся какие-то иные формы. Но это был бы первый шаг. Ну, отмените вы скоропалительно принятые друг против друга решения. Ну, найдите в себе силы встретиться, встать друг перед другом на колени и испросить прощения. Но мы же христиане. Какой бы радостью наполнились сердца верующего народа, если бы такое произошло? Да эта страница вошла бы в историю как чаще всего листаемая и открываемая. Будущие наши поколения учили бы детей в школах по этой странице, а художники написали бы полотна. Я обращаюсь к будущему архиерейскому и поместному собору. Изберите нам такого патриарха, который бы ни в коем случае не внес усиление поляризации в церковь, не усугубил бы возникшего разъединения. Изберите нам такого патриарха, который бы взялся лечить эту рану, лечить не гневом и репрессиями, а отеческим добром. Ведь кто такой патриарх? Вдумаемся в происхождение слова. Это же отец отцов, старший из отцов. А отец, он любит своих чад, всех любит. Чада его могут иногда и между собою ссориться и драться, а он все равно любит и тех, и других. Изберите нам такого патриарха. И еще хочу сказать. Я молю Бога, чтобы новый патриарх, который будет избран, не стал бы вытеснять из богослужения наш церковно-славянский язык. Это язык общения с Богом. Это святой язык. Этот язык объединяет все наши братские народы, и русских, и белорусов, и украинцев. Что получится, если в Москве, Киеве и Минске начнут переводить богослужение на современные языки? Зачем это делать? Эту тему надо решительно закрыть раз и навсегда. И не надо язык богослужения подталкивать в медленный, ползучий дрейф. Это когда незаметно, растянуто во времени, потихоньку в текстах богослужения заменяются отдельные старославянские слова на современные. Например, в Евтинии вместо «и весь живот наш Христу Богу предадим» подменяется «и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». А что же тогда в белорусских, например, или украинских храмах возглашать, может быть, «и все житё наше Христу Богу предадим»? Что, смешно становится? А мне вот, знаете, не смешно. Подмена языка богослужения — это путь к нашему разделению. Ни одного слова не менять. Это должно быть принципом. Хорошо бы прямо на соборе такое решение принять. Не надо деформировать язык общения с Богом в угоду миру. Не бойтесь, что современные молодые люди, зайдя в храм, чего-то с первого раза не поймут. Со второго уже все будут понимать. Да и в церковном языке должна быть некая небольшая тайна. Это же еще более усиливает религиозность. Главное, что молодежь увидит и почувствует, это дух. Дух с большой буквы. А дух в храме создается в том числе и словом. Словом тоже с большой буквы. А слово, это в нашей церкви было и есть старославянское. Изменим язык, изменится дух, разрушится церковь. Разрушаясь, она по форме еще какое-то время останется существовать, но это будет уже не та, это будет какая-то другая церковь. Это будет уже не та церковь, которая объединяла бы не только всех нас, живущих сейчас, но и наших благословенных предков. Это будет церковь какого-то, наверное, западноевропейского типа. Это мои пожелания к Поместному собору. Что еще сказать о 2008 годе? В этом году было 5 лет со дня кончины владыки Петерима Нечаева, митрополита Волоколамского и Юрьевского. Я благодарен владыке, в частности, за его активность по сохранению памяти преподобного Иосифа Волоцкого. Ну, конечно, мне и многим верующим, помнящим богослужение времен патриарха Пимена, 2008 год знаменателен, во-первых, десятилетием со дня кончины патриаршего архидиакона отца Стефана Гавшева, и, во-вторых, в октябре этого года отошла ко Господу матушка Раиса Ивановна Гавшева. Я рад, что радио «Радонеж» сумело выпустить в эфир передачи как в память десятилетия кончины отца Стефана, так и к 40-му дню представления матушки Раисы Ивановны Гавшевой. Что еще можно вспомнить об этих людях? У них не было детей. Они не имели иной цели в жизни, кроме как послужить церкви. Патриарх Пимен это понимал и очень ценил Гавшевых. По рассказам покойной матушки, я знаю, что в те советские годы Пимену было очень тяжело исполнять свое патриаршее служение. Патриарх был обставлен плотной стеной наблюдателей и доносчиков, связанных сотрудничеством с органами. Агавшев был один из немногих, кто не связан был никаким сотрудничеством. И по этой причине отец Стефан был психологически крайне необходим Пимену. Пимен нуждался в этих глотках чистого, не связанного с органами общения. Ведь патриарх, можно сказать, задыхался от этой плотной стены. К тому же Гавшев был духовным воспитанником митрополита Мануила Лемешевского, что для Пимена тоже было важно психологически и духовно. Словно бы по чьему-то заданию со всех сторон на патриарха Пимена стали сыпаться советы убрать Гавшева из своего ближайшего окружения. С целью замены Гавшева был переведен из Петербурга другой диакон с хорошим голосом, но, правда, не бас, а баритон. Я имею в виду покойного, царство ему небесное, отца Сергия Торопцева. Все ждали окончательного слова патриарха, но Пимен железно держался до последнего. Свое нежелание убирать Гавшева он как мог мотивировал его душевным, профессиональным, диаконским служением и хорошим голосом. Пимен понимал, что в случае своей смерти Гавшев тут же окажется за бортом. Однажды патриарх выразил эту мысль, сказав Гавшеву на ухо следующее: «Отец Стефан, мне бы подольше пожить, а вам бы подольше послужить». Ну что еще вспомнить об отце Стефане? Вот вспоминаю Елоховский собор. Верующие собираются в храме перед началом вечернего богослужения. Звуки тяжелого колокола пронизывают каменные толщи стен старинного храма. Пахнет горящими свечами, и пахнут остатки аромата ладана, задержавшегося где-то на иконах, на стенах со времени предыдущего богослужения. Пахнет церковью. Отовсюду смотрят на меня лики святых, подсвеченные огоньками лампад. Лики, умудренные вечной истиной, напутствующие, благословляющие, дающие надежду, рака с мощами святителя Московского Алексия и множество светящихся под сенью и в глубине ее лампад, казанская икона Пресвятой Богородицы. Сколько же русской истории стоит за всеми этими символами? Еще совсем недавно наша церковь была жестко гонимой, и храм этот был заминирован для взрыва. А после войны мощи святителя Алексия были привезены сюда из Кремля по указанию вождя на обыкновенном бортовом грузовике. Как это все было? Остались ли живые люди, кто помнил бы это? Вот открывается завеса и отворяются царские врата. Люди осеняют себя крестным знаменем и отдают поклоны. Протоиерей и архидиакон Стефан получают благословение от архиерея и начинают кождение в алтаре. В храме тихо, слышны только звонцы кадила. Регент на правом балконе поднимает хор и держит его наготове. Кождение в алтаре идет не наспех, а обстоятельно. Останавливаются у каждой святыни. Наконец отец Стефан выходит из царских врат со свечою. «Восстанете!» — пробуждает он тишину храма. Верующие крестятся, кланяются. И тут вступает хор. «Святейший Владыко, благослови!» Да как вступает! От этого слаженного и музыкально утонченного пения вдруг осознаешь, что храм — это не только стены, колокола, иконы, лампады, росписи, паникадила, облачения. Храм — это, оказывается, гораздо большее. Храм — это пение, ангельское пение. Хор поет эти всего лишь три слова, не лишь бы как, не скороговоркой, а необыкновенно красиво, протяжно, изысканно. Пожалуй, даже что человек, неискушенный в пении, не сможет эту музыкальную фразу без тренировки воспроизвести. Кажется, что после этого хорового вступления пробуждение в храме достигло уже своей полноты. Тем временем духовенство в черных рясах, еще не облачившееся, собирается за престолом, готовясь к предстоящему пению. Возглас протоиерея: «Слава святей, единосущней и животворящей и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков!» И опять хор. Он необыкновенно красиво, музыкально-содержательно, отвечает всего лишь одним словом «Аминь». И сразу же за хором, не оставляя ни малейшего интервала, начинает за престолом петь духовенство. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу! Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу!» Люди крестятся, кланяются, а духовенство, как бы переключившись в другой музыкальный регистр, продолжает: «Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему!» И затем с новой силой, с особым доминированием голоса отца Стефана и с некоторым замедлением поет: «Приидите, поклонимся и преподем». И вот на этом «и преподем» пение доводится до своеобразной энергетической кульминации. Пение взлетает до необыкновенной высоты и, достигнув вершины, резко останавливается. Далее идет маленькая короткая пауза для перевода дыхания, и пение выводит завершающую музыкальную фразу, состоящую всего лишь из одного слова «Ему». Вот на этом «Ему» хор духовенства разливается на два ручья. Один ручей уходит вверх и вверх, а другой ручей во главе с отцом Стефаном уходит вниз. «Е» он поет низкой нотой, а следующий слог со звуком «У» уводит в такую глубину своих басов, что звук там постепенно исчезает. И к этому моменту до нас, стоящих в храме, успевает дойти из алтаря волна аромата фимиама. Храм теперь уже воспринимается всеми видами чувств. Все ощущаемое сливается воедино, и на глазах выступают слезы. Честно признаюсь, что иногда, боясь пропустить такое впечатляющее начало вечерней службы в Елоховском соборе, я ловил такси на Сущевском валу и спешил в собор. Я знал, что если приехать чуть-чуть заранее, за 10 минут до начала, когда еще звонит колокол, то душа наполняется впечатлением гораздо более глубоким. К сожалению, у меня нет в записи этого необыкновенного по красоте начала службы с участием отца Стефана. Но зато есть другая запись. Это панихида, где служит отец Стефан. Восхищает его владение тональностями и оттенками в голосе, соответствующими теме службы. Простите за, может быть, качество звучания. Записывалось это на технику 80-х годов прошлого века на маленький кассетный магнитофон. Чтобы неуместно не потревожить память, возможно, кого-то из близких людей, я опускаю из записи имя усопшего.